Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь». За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Михаил Спичка. И мы выходим на связь с шеф-поваром, президентом клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Ильей Лазерсоном. Илья, привет, как слышно?
Здравствуйте, все прекрасно.
Отлично. 346-30-61 – это номер нашего телефона. А номер WhatsApp у нас вот такой. +7 921 982 86 56. Еще раз телефон. 346-30-61. WhatsApp +7 921 982 86 56. Так что звоните, пишите. А пока Илья нам расскажет о планах студии имени Лазерсона на ближайшее время. Студия работает?
Студия работает, да. Завтра, как это ни странно, состоится занятие в Москве.
Билеты еще есть на поезд? У нас, у всех.
Билеты, я признаться, не знаю, потому что билет был куплен заранее. Значит, от 30 июня занятие предполагается в Петербурге. Две закуски, два холодных супа. Литовский холодный борщ, окрошка, говяжьи щеки в соусе с портвейном и котлетки из кальмара. То есть два супа и две горячие закуски. Одна мясо, другая не мясо. Это будет 30 июня. Расписание сейчас верстается на июль, но его пока нет.
Так, а информацию уточнить можно как?
Информацию можно уточнить на сайте www.lazerson.ru или по городскому номеру телефона 715-14-61.
Номер телефона в нашей студии 346-30-61. WhatsApp, напомню, +7 921 982 86 56. Принимаем первый звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Илья и Михаил.
Здравствуйте,
это
Дмитрий.
Вас,
Дмитрий,
да. Радиослушатель Дмитрий, естественно, меня узнали.
Конечно.
Илья, расскажите, пожалуйста, вот в программе Тимофея Баженова по РЕН-ТВ про искусственное молоко была передача. Говорят, что она просто ужасная на вкус, невыносимо его пить. А скажите, из каких компонентов можно искусственное молоко взять? Просто очень интересно, насколько это целесообразно делать?
Спасибо, Дмитрий.
Я не знаю, из каких компонентов можно сделать искусственное молоко. Толком не знаю, потому что искусственным молоком занимаются люди, скорее всего, которые относятся к пищевой промышленности. А я отношусь к общественному питанию. Это разные, так сказать, сферы. Они где-то, несомненно, пересекаются, но это разные вещи. Мне понятно... Только одно, что искусственное молоко, понятное дело, что там вместо молочного жира, который относится к животным жирам, использовался бы растительный жир. Что сейчас уже успешно делают, заменяя молочный жир растительным. Но если говорить об искусственно созданном молоке, то очевидно, что там будет жир растительный.
Но это может быть соевая основа, например, да?
Ну, я имею, наверное, соевое масло, потому что это жир. Вот. А что касается белка, потому что в молоке ведь есть не только жир, но и белок. Ну, скорее всего, он тоже будет растительным, а каким еще? Может быть, да, тот же упомянутый Михаилом соевый белок. Но повторяю вам, что я не знаю деталей, потому что это сфера, которая не относится к сфере, так сказать, моей компетенции.
Тогда мы принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это меня?
Да, слушаем вас внимательно, вы в эфире.
Я специально сюда вас зазвонила. Я много лет слушаю вашу передачу, во-первых, спасибо, конечно, за нее.
Спасибо, спасибо.
Да, меня зовут Елена. Я почему-то купила кокосовое молоко, и что с ним делать, я не знаю.
Ну что ж.
Можно как-то его употреблять в питании?
Сейчас мы это выясним. Ну вот кокосовое молоко. Это что за продукт?
Я прежде всего хочу признаться в любви всем женщинам. Это была первая...
С их женской логикой ты имеешь в виду?
Да, по поводу того, купила, но не знаю зачем. женщины, я вас люблю. Теперь, когда я выполнил, так сказать, вот эту маленькую, реализовал свое маленькое желание, имея повод признаться в любви к женщинам, скажу вам, что кокосовое молоко – это пищевой продукт, очень интересный. Он может быть в некотором роде заменителем коровьего молока. Например, его можно просто добавить в кофе или в чай. И тогда эти соответствующие напитки приобретут аромат и вкус кокоса, ну, в зависимости от того, сколько вы добавите. Кокосовое молоко может быть компонентом для изготовления всевозможных десертов. Но для меня кокосовое молоко, ну, исходя, так сказать, из моих предпочтений, это основа для приготовления супа, тайского супа, который называется томха. Потому что в нашей стране ошибочно многие считают, что том-ям, тайский суп, готовится с кокосовым молоком. Нет. Вот есть два самых известных нам супа. Том-ям и том-ха, они тайские. Так вот, том-ям готовится без кокосового молока, а том-ха готовится с кокосовым молоком.
Другие поэтому ингредиенты, можете... прости, Илья, другие ингредиенты для этого супа у нас в продаже имеются?
Ну, более или менее, понимаете. На самом деле можно, вот концептуально я скажу Елене так. Елена, вот вы сварите куриный супчик, да? Куриный супчик. Ну, может быть, только без лапши там и без картошки. Сварите куриный супчик с шампиньонами. Только воды, когда вы будете варить куриный бульон, возьмите мало. Потому что часть жидкости, часть бульона вам заменит кокосовое молоко. Вы сварили куриный бульон, добавьте туда кокосовое молоко, добавьте туда шампиньоны, добавьте туда немножко лимонного сока, и добавьте туда что-то острое. Вот это будет приблизительный том-ха. Я сейчас не говорю про какие-то там лимонные сорго и все прочее. Можно обойтись без этого. Это для того, чтобы вы поняли, что за продукт. Чтобы вы использовали ту банку, которую вы купили. И если вам этот суп понравится, звоните дальше, и я вам дальше буду вас вести по дорожке, которая называется... кокосовое молоко.
346-30-61 номер телефона, WhatsApp, напомню, плюс 7-921-982-86-56. Говорим по телефону. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Санкт-Петербург, Светлана. Скажите, научите, пожалуйста, готовить икру, гривную икру.
Какие трудности у вас есть?
А никаких, я вообще научусь, просто хочу научиться.
Ну, задайте мне более конкретный вопрос. Допустим, я не знаю, что такое грибная икра вообще.
Я просто даже ее не пробовал, да. То есть просто
хочу. Но вы знаете о ее существовании.
Откуда вы про нее узнали?
Просто понаслышке. По телевизору как-то передавать, да.
А скажите, пожалуйста, вы умеете жарить грибы?
Ну да, конечно.
Так вот, вы поджарьте грибы с луком, а потом так в мясорубке измельчите все это, когда немножко остынет. Да? И у вас получится грибная икра.
А грибы могут быть шампиньонами?
Конечно. Это могут быть любые грибы, съедобные. Для человека, так сказать, съедобные.
346-30-61 номер нашего телефона. Но я думаю, что пора переходить к первому из наших конкурсов, конкурсу литературно-кулинарному.
Вкусная цитата.
Ну вот сегодняшняя цитата. «Диета», — подумала Джулия, — «когда мне стукнет 60, я дам себе волю. Буду есть столько хлеба с маслом, сколько захочу. Буду есть горячие булочки на завтрак, картофель на ленч и картофель на обед. И пиво, господи, как я люблю пиво. Гороховый суп, суп с томатом, пудинг с патокой и вишневый пирог. Сливки, сливки, сливки. И да поможет мне Бог, никогда в жизни больше не прикоснусь к шпинату». Конец цитаты. Мы, естественно, ждем в течение программы вашего ответа на вопрос, откуда она позаимствована. И, между прочим, к нам уже пришел ответ на WhatsApp. Я хочу напомнить, что ответы на задания обоих наших конкурсов мы принимаем исключительно по телефону. И делается это лишь для того, чтобы в эфире прозвучал голос победителя. Так что прошу вас, уважаемый наш слушатель, который ответил на этот вопрос, попытаться до нас дозвониться. Мы принимаем пока что следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот хочу холодный борщ это приготовить со свеклой. Свекольник, или как он называется?
Допустим.
Вот холодный сейчас. Угу. Ну, так же, как окрошку. Но свеклу, вот как ее сварить прямо сразу... Или ее размельчить, или как лучше сделать.
Угу. Спасибо.
Свеклу нужно сварить отдельно в мундире. Именно тогда свекла сохраняет свой цвет. Потому что если свеклу очистить и нарезать, либо очистить и натереть, и так потом сварить, то свекла потеряет цвет, и холодный борщ будет некрасивым. Поэтому принято свеклу варить целиком в мундире, либо запекать ее в фольге в духовке, что тоже очень неплохо.
Ну и мы как-то тут совсем недавно говорили о возможности использования консервированной свеклы для этого, которая уже в банках продается в магазине.
Разумеется, разумеется, да.
346-30-61, и мне подсказывают, что у нас появился победитель конкурса «Вкусная цитата». Сейчас мы это выясним. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Леонидович, в данном случае Сомерсет Моэм театр.
Да, вы абсолютно правы. Это действительно Сомерсет Моэм, если я не ошибаюсь, в ударении. И театр, да, это его произведение. Так, я думаю, что пора переходить к конкурсу музыкально-кулинарному и послушаем первый фрагмент.
Сам не свой, рисуя светом знак неба светлячок, лунный ток облёк ответом. Ты сказал мне не о том, дурачок. Научи лучше возвратиться в дом, не жалея ни о чем. Свой, пьяненный ветром, распростуженный сверчок, рвет смычок безмерным метром. Ты поешь, мой дурачок, не о том. Научи меня не возвратиться беглым в мой любимый милый дом. Вернусь, когда под небом засверкают снегири. Посмотри, хлопушки снега поджигают фонари.
Посмотри.
Научи меня не становиться трезвым в свете утренней зари.
Это был первый фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. 346-30-61 – это номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Татьяна интересуется рецептом приготовления щавелевого холодного супа.
Ну, смотрите, значит, если делать его с картошкой, тут нужно просто взять в воде, варить мелко нарезанную картошку, очищенную. Ну, кубиками, вот как на оливье, например. Нарезать сырую картошку кубиками и варить в воде. Когда картошка будет практически уже мягкая. Для этого надо времени совсем мало, потому что картошка нарезана мелко. В эту кипящую с картошкой воду нужно бросить много нашинкованного щавеля. Нарезанного щавеля. И щавель варится мгновенно. Через 3 минуты готов. Вот это есть жидкая основа для щавелевого холодного борща или просто супа. Потом все это нужно остудить. И потом в эту холодную, в этот холодный, так еще не до суп, нужно добавить натертые яйца, можно добавить нарезанный огурчик, ну, яйца сваренные вкрутую, конечно, нарезанный огурчик, добавить туда, может быть, сахару, соли, посмотреть, какова там кислота, может быть, ее нужно усилить. Вот, и, естественно, укроп, и все это нужно забелить тем, чем вы любите. Хотите кефиром, хотите сметаной, хотите йогуртом. Вот вам будет холодный щавелевый суп.
Насколько хорошо он хранится, если его не съесть сразу? Я имею в виду, картошка там как себя ведет?
Картошка ведет себя хорошо. Если вы видите, если вы предполагаете, что суп, который вы еще до конца не приготовили, съедят не сразу, то лучше оставить картофельно-щавелевый отвар отдельно и каждый раз в него добавлять все вот эти компоненты. Потому что на сроки хранения такого супа картошка не влияет практически, а влияет вкрутую сваренное яйцо и кисломолочный продукт. Поэтому здесь все просто.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Исаакович.
Здравствуйте, Ольга.
Добрый день. Вот по горячим следам, Илья Исаакович, вашего рецепта щавелевого супа. Такой же у меня практический вопрос, как у Михаила. А что если вот на 3-4 дня делать этот щавелевый отвар без присутствия картошки, потому что вот вопрос есть, картошка ведь склонна безобразничать, то есть кисать. Может быть, картошку отдельно, или поскольку мы варим картошку в щавелевом отваре, он как бы консервирует картошку. Вот такой странный вопрос. Спасибо.
Ольга, собственно, это я в сущности имел в виду, когда спрашивал, как себя картошка-то там ведет.
Да, да, да.
Спасибо.
Дело в том, что вот в этом самом щавеле есть некий природный консервант, который очень хорошо и долго держит отвар. Если есть опасения, что картошка себя плохо поведет, такие опасения не исключены. Это нормально, тогда можно просто делать щавелевый отвар. А, допустим, каждый раз либо чуть заранее сварить картошечку в мундире, в конце концов, или сварить картошечку, как и здесь, нарезанную кубиками в небольшом количестве воды и быстро ее остудить, то можно из-под ножа каждый раз готовить картошку, добавлять ее в щавелевый отвар и плюс все другие компоненты.
WhatsApp читаем, плюс 7 921 982 86 56. Еще раз напомню, телефон 346 30 61. Виктор интересуется рецептом приготовления блюда баба-гануш. А что это такое?
Здесь, понимаете, здесь баба-гануш, может быть, много версий. Если говорить простым языком, это баклажанная икра.
А почему же у нее такое тогда интересное название?
Ну, потому что это название восточное. Восточное. А нам всем больше нравятся иностранные названия. Посмотрите на обилие вывесок, скажем, в наших городах на английском языке. Да? У нас какая-то есть тяга к иностранщине. Я далеко не всегда это поддерживаю. Поэтому нам больше нравятся не наши. Поэтому кто-то говорит баклажанная икра, кто-то говорит там баба-гануш, например. Да, вот и все.
Нет, но все-таки, наверное, за этими иностранными терминами кроются и какие-то особенности того или иного блюда.
Никаких особенностей, во всяком случае, в этом нет. Баба – это дедушка, да? То есть у дедушков всегда, ну, как правило, нет зубков. Поэтому вот для восточного дедушки сделали чего-то такое, чтобы он мог есть без зубков. Это и была, в частности, баклажанная икра, потому что и не надо иметь зубов, чтобы есть баклажанную икру. Ну, это не обязательно. Вот. Вот какой здесь смысл кроется. А так вот по, так сказать, моим сведениям, по моему восприятию, по моим знаниям, есть два типа баклажанной икры. Есть белая, а есть не белая. Вот не белая — это та, которая у нас продается в магазинах. Она готовится, когда баклажаны тушат вместе с морковкой, вместе с луком, вместе с чесноком, и туда добавляется немного любого томатного продукта. Когда все это стало мягеньким, это все с помощью блендера или протирая через сито превращают в икру. А есть икра, она же баба ганус, белая, когда баклажаны запекают целиком до обугливания кожицы, затем разрезают их пополам, вынимают вот эту приготовленную мякоть баклажана, она светлая, потом ее взбивают, эту мякоть, с чесночком, капельку майонеза туда нужно добавить, и я очень люблю, и это поддерживаю, немного тхины, пасты из кунжута. Все это тоже взбивают, протирают, получается светлая икра, которую, как и темную икру, едят охлажденной.
346-30-61. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, слушаю вас.
Татьяна Васильевна, я вас слушаю постоянно. У меня вот такой вопрос по холодным супам. Уже надоело все. У меня сейчас есть пакет томатного сока, ну, обычный томатный сок. Можно ли его использовать для приготовления холодного супа, типа гаспачо, наверное, я не знаю, как бы употребить, разбавить его, как вот?
Спасибо, спасибо. Ну что ж, мне кажется, это интересная тема, холодный суп на базе томатного сока. Возможно ли это?
Но вы, да, можно делать все. Вот, вы же знаете, например, что такое. Если вы говорите, что вам надоело все, значит, все остальное вы знаете. Возьмите, давайте считайте, что вы хотите сделать окрошку. Вот сделайте компоненты для окрошки, так называемые сухие компоненты. Ну, что там, картошка, там, не знаю, мясо, колбаса, что там, яйцо, там, где, травы, огурец, не знаю, редиска. И просто залейте это подкисленным и подслащенным томатным соком. Уже будет хорошо и свежо. Вот, собственно, вам концепция. То есть вы из этой предполагаемой окрошки можете удалить какие-то компоненты, а какие-то добавить. Например, удалите картошку, оставьте там мясо, там огурец оставьте, добавьте туда нарезанный мелко сладкий перчик. Да, например, там добавьте редисочку, что-то еще. То есть вы можете здесь играть. Но понимаете, в чем дело? Если говорить просто и концептуально, то холодные супы – это жидкие салаты. Я не знаю. Сделайте цезарь, только мельче все нарежьте и залейте томатным соком. Сделайте селедку под шубой, только без майонеза. Залейте томатным соком. Любой салат практически, не знаю, сделайте крабовый салат с рисом, с крабом, либо с крабовыми палочками, с яйцом. И залейте томатным соком. Надо только помнить о том, повторяю, что жидкие салаты – это есть холодные супы.
А ты насчет селедки под шубой и томатного сока серьезно?
Нет, я имею в виду только без майонеза. Потому что если, допустим, нарезать меленько вареную свеклу, меленько нарезать селедку, меленько нарезать там лук, например, яйцо. Ну, все, что вот в селедке под шубой есть, морковку, там, допустим, вареную, только без майонеза, залить томатным соком, так плохо ведь не будет. Будет очень хорошо.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Я Виктория, у меня такой вопрос. Вот крупа маш, крупа, что из нее можно приготовить? Она типа чечевица, наверное.
Я не сказал бы, что это крупа. Это просто бобовая культура. Ну, ведь вы же фасоль не называете крупой. А маш – это маленькая фасоль. Ну, я говорю сейчас условно, потому что маш – это культура бобовая. Как и фасоль, как и горох, как и там чечевица, как и, может быть, соя. Так вот, маш, вы можете сварить из маша кашу, вы можете сварить с машем суп. Вот вы забудьте, что это маша, считайте, что это фасоль. Вы же можете там стушить фасоль, сначала сварить, а потом стушить ее в каком-нибудь соусе. С машем делается все то же самое. Тушеный гарнир, суп и что-то типа плова можно сделать из маша. Либо из одного маша, либо из комбинации маша и риса. Поэтому концептуально считайте, что это фасоль. Все, что можно сделать и чечевица. Все, что можно сделать из чечевицы и фасоли, можно сделать из маша.
А замачивать маш?
Замачивать маш уместно, конечно. Мы этим самым значительно сократим время его тепловой обработки.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно. Да, вы в эфире, прошу вас.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Как правильно разморозить рыбу? И вторая часть по поводу зубатки. Как лучше ее приготовить?
Вы знаете,
спасибо.
Рыбу, в общем-то, как и многие, так и все остальные продукты, уместно разбораживать медленно. Ну, что я имею в виду? В холодильнике. То есть размораживание пойдет, процесс очень просто. Вы рыбу из морозильника перекладываете в холодильник. Но здесь надо понимать, что такой процесс размораживания действительно идет медленно. Поэтому нужно, ну, как бы представлять себе, когда вы хотите готовить эту рыбу, чтобы вовремя ее перенести из морозильника в холодильник. Вот. То есть это может занять, не знаю, больше, чем ночь. Ну, еще и в зависимости от того, какой кусок рыбы, большой, маленький, надо разморозить. То есть в крайнем случае размораживают на воздухе. Просто переносят замороженную рыбу на кухню, там на подносик кладут. Это считается, что хуже. Но вот не надо размораживать рыбу в воде, в холодной воде. Это может быть еще хуже, чем на воздухе. Зубатка, рыба жирная, поэтому ее уместно запекать на какой-нибудь картофельной подушке. Тогда этот жир хотя бы и влага уйдет в картошку и не будет заметных каких-то потерь. Поэтому положите куски зубатки на ломтики сырой картошки в лавке, да, чуть-чуть плесните там, может быть, водичкой даже, да, и вот сольку, перцем и запеките.
Так, а мы послушаем второй фрагмент музыкально-кулинарного конкурса.
Shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh, na nay na na na,
nay na na na,
na na na. Thank you.
another drink as the piano man began to sing that song. Nay, na, na, na.
Это был второй фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Илья, нам придется вернуться к теме зубатки, потому что наша уважаемая слушательница как-то прослушала твой ответ по этому поводу. В двух словах напомни, картошка, зубатка...
Ну, нарезать лобки, ну, смазать лапку маслом, нарезать лобки сырой морковки, сырой картошки, положить на нее куски суп зубатки, посолить, поперчить и запечь в духовке. Можно под фольгой вначале, а потом фольгу на время убрать.
Какие-то другие овощи мы можем здесь представить себе? Или дополнительно к картошке?
Ну, конечно, это могут быть сезонные и кабачки сейчас, и баклажаны, и сладкий перец. Конечно, можно.
346-30-61 номер телефона, WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Татьяна интересуется твоим отношением к добавлению в молочный суп пассированного лука. Боюсь испортить, пишет Татьяна.
Ну, здесь, может быть, дело не столько в комбинации с одной стороны лука, с другой стороны молока, сколько в том, а какие еще компоненты, кроме лука и молока, она предполагает положить в этот суп. Вот тогда я смогу высказаться четко.
Ну, я, честно говоря, не часто слышу о том, что в молочный суп добавляют пассированный лук. Какие бы ты представил себе компоненты в таком случае?
Я бы представил себе, конечно, прежде всего, поморскую уху, которая готовится на молоке с рыбой. Вот там пассированный лук вполне уместен.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Большое спасибо за передачу. Уважаемый Илья, спасибо. Михаил, скажите, пожалуйста, в семье мы обычно готовим блюда не на один день. Как лучше хранить горячее, второе блюдо и первое? Большое спасибо.
А до этого, простите, вы как хранили?
Не поняла.
А как вы до этого хранили?
Ой, вы знаете, обычно я храню на второй день. А на третий день они уже, совсем... Вот обычно максимум 3 дня я второе блюдо храню.
Нет, я про то, что... Слышали вы что-нибудь такое устройство, которое называется холодильник?
Да, может быть, знаете, например, может быть, надо разделить на порции, заморозить, да, потом это разогревать. Обычно оно на второй, на третий день уже невкусно. Может быть, есть какой-то полезный совет? Вот, может быть, насчет заморозки в морозилке порционно замораживать. Есть такая технология?
Спасибо.
Если вам невкусно, то, наверное, просто у вас так рецепторы организованы, что вам невкусно на второй, третий день. Либо это психологический аспект, который делает вам еду невкусной, хотя она такая же, как и была. Поэтому заморозка вам, наверное, еще более невкусно будет. Поэтому здесь дело не в этом, а дело просто в вас. Вот, потому что я себе спокойно ем какой-нибудь суп на четвертый день, и мне вкусно. Понимаете как? Тем более, что это очень субъективное понятие. Вкусно, я, собственно, об этом сейчас и говорю. Технология заморозки готовых блюд, несомненно, существует. Но в каждом конкретном случае... По каждому конкретному блюду нужно принимать конкретное решение, как его заморозить. Например, не знаю, гарнир, соус и кусок чего-то там. Так вот, когда-то я могу все вместе заморозить. Гарнир, соус и кусок чего-то там. В каком-то случае я должен кусок заморозить отдельно, соус заморозить отдельно и чего-то там гарнир заморозить отдельно. Поэтому здесь нужно знать конкретные вещи. Потом, что-то я могу заморозить в лотке, что-то для чего-то мне нужен вакуумный упаковщик и вакуумный пакет. Поэтому так, в общем, я говорить вам не могу. Задайте мне конкретный вопрос по конкретному блюду, и я скажу, во-первых, возможно ли его заморозить или нет, а если возможно, то как?
Ну, бульоны наверняка ведь можно заморозить, в том числе,
конечно,
и грибные.
Это даже не обсуждается. Конечно, бульоны можно заморозить.
346-30-61. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Михаил. Это Игорь вас беспокоит. Хочу узнать, можно ли приготовить плов с киноа.
Спасибо, Игорь.
Ну, когда мы говорим плов из чего-то, где не используется рис, то мы должны хотя бы мысленно взять понятие «плов» в кавычки. Я думаю, что вы, собственно, мысленно это сделали, да. Вот. Но, разумеется, да. Разумеется, можно.
У тебя же есть рецепт «Картофель в стиле плов»?
Да, есть рецепт. Вот завтра в Москве я буду его показывать как раз. Конечно, можно.
Мне кажется, там очень важно, чтобы зервак был вот таким хорошим и приготовленным правильно, скажем так. 346-30-61. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, у меня вопрос такой. Я никогда не варила и не ела никогда мамалыгу. Хочу попробовать, как это делать.
Спасибо.
Для того, чтобы сварить мамалыгу, нужна кукурузная мука. Мука от кукурузной крупы отличается не только внешним видом, что крупа – это все-таки более крупное измельчение кукурузного зерна, а мука, как вы понимаете, это мука. Здесь и комментировать-то не надо. Так вот, мука, помимо внешнего вида, отличается от крупы тем, что мука очень быстро дает густоту при приготовлении муки в воде. Поэтому здесь есть гораздо большая опасность того, что вот такая мучная каша из кукурузной муки, которая и называется мамалыга, будет пригорать. Поэтому надо просто варить такую кукурузную мучную кашу сравнительно долго, потому что мука все равно жестковата, и не давая ей пригореть. А это значит, что вы не имеете права отойти от плиты минимум на полчаса. Если вы, ну, смотрите, там, если вас интересуют пропорции, то, допустим, на один стакан муки нужно взять не менее 3,5 стаканов воды. Не менее, а значит, возможно, более. И вы себе варите. Стало очень густо. Вы можете еще плеснуть водички. Для скорости не холодной, а горячей. Просто будет быстрее. И вот вы себе варите до тех пор, пока мягкость и нежность вот этой мучной каши не начнет вас устраивать. Вот это есть мамалыга.
346.
Ну, соль, да. Соль, понятно. Ну, соль.
Ну а существуют какие-то, ну, скажем так, традиции употребления мамалыги? Что-то к ней хорошо идет?
Ну, смотрите, мамалыга, кукуруза, она обладает, ну, достаточно таким спокойным вкусом. Поэтому вот такие изделия, как мамалыга, такие каши, как гоми, это грузинская уже мамалыга, такие каши, как банос, это уже закарпатская мамалыга, они, как правило, сопровождаются сыром. Вот в версии гоми грузинской туда можно воткнуть, уже в тарелке, воткнуть в эту кашу кусочки, скажем, сулугуни. А в версии, допустим, балканской или закарпатской, туда уже не втыкают спокойный сыр сулугуни, а, допустим, посыпают уже кусочками брынзы. Брынза – это уже сыр с характером, такой рассольный. Вот эта брынза, например, я очень люблю с брынзой, потому что она как раз придает характер уже вот этой самой мамалыге.
Послушаем третий фрагмент музыкального конкурса.
Сочтенных полно. Встречу не встречу, сердце гадает давно. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне моряком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты. La 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 la
быть, где-то доброй надежды ты ждешь. Может быть, где-то ты мне навстречу идешь. Отыщи мой белый парус в море, верю, что услышишь ты. Будь мне маяком в морском просторе, чтобы наши встретились мечты.
Это был третий, предпоследний фрагмент нашего музыкально-кулинарного конкурса. Принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Значит так.
Так.
Во-первых, когда ко мне приезжают гости, у меня есть полка, заморозка, где я замораживаю заранее, ну, до этого, заранее, за 2 дня примерно, овощи и так далее. Вот. И для тех, кто, сейчас скажу, я почему звоню, это для тех, у кого 2 дня стоит в морозилке, и то есть в холодильнике, и он не ест или ему не нравится. Я это оставляю для моих гостей. То есть потом размораживаю, добавляю приправы, пассеровку и сметанку, и все нормально.
И гости довольны?
Ой, как довольны, за обе щеки. Что вы, добавки просят. Все, спасибо.
Это вы про овощи говорили именно?
Это я не только по поводу овощей. Я вообще для супа, и все замораживаю. Вот, так что очень даже хорошо. И то, что вот начинает скисать, ага, я чувствую, я замораживаю.
Гости придут, съедят
и будут... Да, размораживаю и добавляю приправы, и вкуснотень там такая создаю.
А потом то, что эти гости не доели, вы замораживаете снова и уже другим гостям.
Да? Бывает так, что не доезжают до дому.
Гости, которые от вас возвращаются, не доезжают до дому?
Не доезжаю.
Спасибо. Это...
Есть непонятна причина, по которой они не доезжают до дому, да.
Да, 346-30-61 – это номер нашего телефона. WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Борислав интересуется, как правильно готовить луковый суп?
Ну, понимаете, сам лук требует предварительно тепловой обработки. То есть нарезанный лук долго томят в сотейнике, либо в высокой сковородке, либо в низкой кастрюле, подливая воду. Вот смотрите, лук у вас жарится, бац, немножко воды. Опять он там немножко притушился, вода испарилась, он снова жарится, опять немного воды. И за счет того, что в луке много сахара существует, своего сахара, он начинает карамелизоваться. В результате у вас должен получиться очень мягенький лук, такого насыщенного коричневого цвета за счет карамелизации собственных сахаров. А потом вот этот растушенный мягкий коричневый лук добавляется в хороший бульон, куриный, там, говяжий, и немножко варится с добавлением там, тимьяна и чуть-чуть портвишка туда влить, либо хереса. Вот вам базовый луковый суп.
Лука должно быть много?
Конечно, потому что лук при вот таком предварительном тушении-жарке он очень сильно уменьшается в объеме и в весе.
Так, мне кажется, нужно послушать последний музыкальный фрагмент. Ну вот и прозвучали все четыре фрагмента нашего музыкально-кулинарного конкурса. Звоните, называйте слово, которое мы сегодня зашифровали, а также называйте всех исполнителей, правильно называйте, которых мы сегодня услышали. Пока что принимаем следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лариса вас беспокоит.
Слушаем вас, Лариса.
Скажите, пожалуйста, вот я купила две рыбины Эльдорадо. Скажите, вот мультипечки, можно ее приготовить или обязательно на противне? И какими специями я должна ее насытить?
Дорадо вы имеете в виду, да, рыба?
Да.
Угу. Я просто не знаю, что такое мультипечь.
Голову надо отрезать у этой рыбины или нет?
А мультипечь, это мультиварку вы имеете в виду?
Да.
Спасибо. И голову надо ли отрезать, да? Угу.
Я не знаю просто, какая у вас мультиварка. Их очень много разных, с разными, так сказать, опциями. Поэтому да вы просто можете сделать надрезы по коже. Чуть-чуть кожу надрежьте такими параллельными надрезами. Допустим, три с одной стороны, три с другой. Вотрите туда соль и белый перец. Полейте лимонным соком и просто поджарьте на сковородке. Вот. Больше ничего не надо делать. Голову отрезать, не отрезать, это ваше личное дело. Если кто-то ест голову, значит, не отрезать. Если кто-то не ест голову, можно все равно не отрезать, а потом ее просто отделить от жареной тушки и удалить.
Мне кажется, если говорить о зелени, например, которую я бы, допустим, который бы сопровождал эту рыбу, мне кажется, петрушка хорошо идет. Как ты думаешь?
Лучше петрушки для вот такой рыбы нету, да.
346-30-61 – это номер нашего телефона, и мне как-то кажется, что у нас сейчас появятся победители в конкурсе музыкально-кулинарном. Но давайте мы это выясним. Алло, здравствуйте.
Всем привет, это Лена.
Привет, Лена.
Слово «квас» – Кашин, Вайкон Диас, Ариэль и Смоки.
И вы абсолютно правы, действительно, это слово «квас» абсолютно предсказуемая в нашу жаркую пору. И действительно, Павел Кашин, группа «Ваякон Диос», ансамбль «Ариэль» и группа «Смоки». Поздравляю, вы становитесь победителем нашего музыкально-кулинарного конкурса. У нас еще минутка буквально остается. Илья, я бы вернулся все-таки вот в течение этой минуты к луковому супу. Ведь он же, есть же какой-то классический способ его подачи. Когда он у нас уже готов?
Ну, да, его подают обычно с гренком, который лежит на поверхности супа, а гренок посыпают зеленью. То есть здесь механизм следующий. Вот это луковое варево наливают в небольшой порционный горшок. Ну, или в большой порционный горшок. Наливают в горшок. Наверх, суп густой, наверх кладут обжаренный кусочек белого хлеба, ну, который можно назвать гренком. На этот кусочек хлеба насыпают тертый сыр. И все это ставят в духовку. Суп там дополнительно разогревается, хлеб немножко промокает, а сверху образуется такая сырная корка.
Прекрасно, Илья. Я тебя вынужден прервать. У нас 15 секунд только для того, чтобы ты напомнил координаты студии.
715-14-61 – это номер телефона.
Большое спасибо за внимание и до встречи.
Всего доброго.